Добро пожаловать обратно на подкаст No Toxic Britney, где мы говорим о разных темах без токсика.
И сегодня мы хотели бы поговорить о взрослении. К сожалению, оно было с токсиком. Без токсика не получится. Мы хотим ворваться в эту тему с просто сумасшедшей историей любви моей коллеги.
Ну, хорошо, сделаем легкий ввод, чтобы люди понимали, какой я человек. Я, в общем, человек очень депрессивный и любящий пострадать, особенно в юность.
Да, но страдать красиво под музыку — это все равно такой guilty pleasure до сих пор.
Это вид искусства.
Чтобы слеза вот так вот не растекалась, а просто она вот капелькой как скатилась, так она катилась до конца щеки, вот так вот ровненько по щеке.
И главное — плакать тихо, чтобы мама не слышала.
Самое ужасное, когда если вот ты слушаешь грустную музыку, и ты едешь там в троллейбусе или маршрутки, и в окно максимально отвернулся, чтобы тебя никто не видел, и такой, ну и не надо.
Чтобы никакая 50-летняя тетя не спросила, что случилось.
А меня никто не спрашивал, слава богу, ни разу. Я такая, ну и не надо мне сострадания, да. Да, вот мне вот так сложно, и я вот героиня своей жизни.
Это зенит моих страданий.
Ну вот я обожаю представлять, ну вот если я плачу в транспорте, как бы это отдельный вид трагедии, когда ты плачешь именно в транспорте, потому что это максимально кинематографично. У меня сразу такая нарезка сцен, где главный герой едет в наушниках, автобус, вечер, и огни города, они так в расфокусе. И так вот красиво.
Баке, легкое баке.
Ну так что, ныряем в историю?
Да, ныряем в историю. Итак, 5-й класс. Ника Эмма, которой мама не разрешает быть Эмма. Но она очень хочет быть Эмма.
Такая же запрос. Я помню, я хотела шузы. Я их так хотела. И мама мне всегда говорила, что это такой кошмар. И я их так ни разу не носила.
Я помню, у всех были шузы такие черные обычно и в клеточку. Пока я маму говорила мне купить шузы, мы пошли, купили. И, блядь, мои шузы... Это, блядь, даже шузы были зашкварные.
Я помню, вот я пошла с мамой покупать себе шузы. А мы купили мне кеды в итоге. Простые кеды.
Тоже были какие-то конченые кеды, то есть они не были очень большие, они были полностью серебристые. Ну, кто ходит в серебристых шузах? Даже в этих шузах у меня не получилось никого никогда кадрить, как и всю мою оставшуюся жизнь. Флирт — это не мое. Как все началось? Рассказываю историю влюбленности. Выхожу я как-то на географии пописать.
В шузах.
Идет мне навстречу парень. Я его до этого видела в школе, а в школе же все друг друга знают, все на друг друга смотрят. И тут я понимаю, что я его редко вижу. А, нет, забудь. Иду я по коридору. И у меня был такой бзик, мне нравилось, ну, мне кажется, он до сих пор есть, трогать какие-то шершавости на стенгазетах, на картинах. И я вижу стенгазету. И я начинаю ее гладить. Поворачиваюсь, а там эта тварь! Так я его увидела, мне стало стыдно, я быстро пошла, но мозг запечатлил то, что он очень симпатичный.
Даже в критических ситуациях.
Да.
Самое главное — заметить красивого парня.
И потом показала я своей подруге этого парня, она оказалась, что его знает, и была с ним когда-то в лагере вместе. И я начала влюбляться понемногу. Он мне очень сильно стал нравиться, он был такой потлатый, светленький, дергал головой постоянно, чтобы поправить волосы, все как надо в 12 лет. Я показала его своей подруге, она говорит, все, надо знакомиться. А я очень стеснительный, закомплексованный ребенок, еще и депрессивный. В общем, полный комплект, букет, кто не захочет такую прелесть. И мы что-то идем по коридору, подходим к нему, а он буквально вот шаг, и он заходит в туалет, и она резко его останавливает, такая, о, привет! А ты знаешь, это Ника!
Боже, мне больно это слышать, мне просто больно.
И я протягиваю ему руку, он протягивает, он говорит свое имя. Приятно познакомиться. И я говорю, и мне приятно. И он заходит дальше в туалет. И мы пошли дальше на следующий урок. А у нас была очень строгая учительница. Но несмотря на это, я весь урок сидела и обнимала свою руку.
Единственное, что радует, вы его словили до того, как он пошел в туалет. То есть мало ли бы он руки не помыл потом. А ты бы эту руку обнимала?
И вот так как-то все пошло и поехало. И из-за того, что интересные фактики, из-за того, что я очень стеснительная, он мне настолько стал нравиться, что я даже не могла пройти мимо него в коридоре. Но как только я его видела издалека, я резко всегда разворачивалась и шла в противоположную сторону. И очень часто было такое, что не просто я резко разворачиваюсь, а я резко разворачиваюсь и бегу, блядь! Ой, так стыдно, аж плакать хочется. Вы думаете, это пиздец этой Санта-Барбары? Нет, это только самое начало. Мы тогда дружили вчетвером. И у меня была одна подружка, которая самая, в общем, такая быстро растущая. В общем, у нее месячные, по-моему, в 4 классе начались, грудь 3-го размера уже в 5-м была. А я была такая с пивным пузиком, знаете, еще когда детская фигура не сформировалась. И понятное дело, что о конкуренции речи даже не шло. И что-то мы в один день с этой девочкой поссорились, и я на следующий день узнаю, что она встречается с этим парнем. А чтобы вы понимали, это было спустя полгода моей влюбленности, и, ну, мы вчетвером...
Она знала.
Да, она знала, и мы обсуждали это очень сильно. Она поняла, что у меня кукуха едет из-за этого парня. И она начинает с ним встречаться. Мы сидим в подвале, прогуливаем урок в 5 классе. Она сидит с этим парнем у него на коленках и издевается надо мной. Говорит, а ты меня любишь, что-то еще такое? И рядом сидит моя лучшая подруга, которая меня с ним познакомила. И она видит, что я улыбаюсь, и я отворачиваю лицо, и я плачу. Понимаешь, я плачу. И поворачиваю лицо обратно, просто вытерев слезы, и такая, как дела? Потом она еще показывала мне фотографии их, и что-то, ну, в общем, что-то
Подожди,
такое.
Подожди, вы же дружили потом еще не один год. Как вообще после такого можно дружить с человеком? Я не понимаю.
Не знаю, я как-то простила. Я легко отношусь к ситуациям, я, конечно, долбанка, но дружба для меня важнее всего.
Для нее, видимо, нет.
Она была очень классной и крутой девочкой в школе, ее знали все старшеклассники.
Значит, у тебя были меркантильные цели.
Нет, нет, я даже не, ну, из-за нее со мной все равно никто не общался.
Не общался?
Ничего не помогало, ни связи, ни шузы. Расскажу о своих муках совести касаемо этой девочки. Они же сделали фотографию. А тогда были популярны People.md, и она выставила это на People.md. Я скачала эту фотографию, и мне очень нравилось. А у них лица были просто, ну, щека к щеке. Вот такая фотография. А я очень близко дружила с этой девочкой. Кстати, я вообще не ругалась с ней. То есть я не говорила ей никакого говна. Она это делала у меня на глазах, а я реально ничего не говорила ей. Она понимала, что я его прям люблю, то есть я говорила, что я люблю, это не просто он мне нравится. Постоянно смотрела, где у него уроки, на каком этаже, специально шла туда. И часто, понятное дело, было такое, что я убегала, потому что я стеснялась. Я не знаю, как работала моя логика, я сама сейчас не могу этого никак объяснить. Меня предала подруга, она мне продолжает издеваться в лицо, я такая, да, будем дружить. Я зачем-то смотрю, на каком этаже этот парень учится, я такая, да, пойдем и убежим оттуда.
В смысле, Ника? Раздуплись!
Так вот, я скачала, в общем, эту фотографию с People.md, и я решила обрезать эту девочку, просто чтобы смотреть на этого парня. Обрезаю и понимаю, что я ужасный человек и ужасный друг, потому что я обрезаю свою подругу с фотографии. И мне было так стыдно, что я такой кусок говна, потому что, ну, они встречаются, они любят друг друга. Я, в общем, смотрела, плакала и такая, я просто хочу, чтобы он был счастлив.
Боже, я считала себя королевой драмы, пока не встретила тебя. Просто в один... Тебе же 11 лет тогда было, я правильно понимаю?
Да, да.
Как бы я не буду говорить, что я не думала о мальчиках. В 11 лет закончилась моя 5-летняя любовь, и это было прям очень сложно. Чтобы ты понимала, это было так. Это был еще мой лучший друг. Ну, очень типичная история. И, в общем, 5 лет я его любила.
Любила! Лучшие годы жизни отдала ему.
Чтоб ты понимала, мы сошлись, ну, на том, что у нас одинаковые собаки. Мы узнали, что у нас одинаковые собаки, и мы поняли, что эта судьба нас так многое связывает.
Мне нравятся вот эти истории знакомств в 5 классе. Почему сейчас так не работает?
Нет, это было в 1 классе. Ну, читай, Ник. И закончился, ну, 5 класс. И я поняла, что все уже все начинают встречаться, мне тоже надо, и вот я влюблена. И я уже была готова к тому, чтобы позвонить ему и предложить встречаться. И спойлер, первые мои серьезные отношения начались, когда мне было 20.
Я смотрю, ты долго решалась позвонить все-таки.
Я, короче, пару дней я готовилась, то есть я себе представляла этот разговор, очень волновалась. И я помню, что это было для меня так серьезно, что я решила поговорить с мамой на этот счет. И она мне такая, ну ты подожди еще немного. И я вот я реально подождала еще немного, и у меня прошла к нему любовь. Типа реально, вот от момента, как я решила предложить ему встречаться и как я разлюбила его, прошло где-то, ну, 2 недели максимум.
Мама такая, да, блядь, ну, не деньги же на свадьбу собирать, ты просто подожди. Нет, до такого я, конечно, не опускалась. Позвоните, предложить. Алло! Я сильно независимая женщина и хочу встречаться. Ты будешь встречаться? Встречаться. Теперь грустная часть моей влюбленности.
А была веселая? Я пропустила веселую часть.
Веселая, потому что я сейчас могу выстебать то, как надо мной издевались со всех сторон.
Мало того, что над тобой издевались тогда много лет назад, твоя лучшая подруга, ты сейчас еще сама над собой в прошлом поржешь. Ну давай, добей себя.
У этого парня был день рождения. Он был на 2 класса старше. И, как мы знаем, у многих есть такая история, что люди из младших классов, они считают тех, кто старше, круче. И они всегда хотят попасть в какую-то компанию. По крайней мере, у меня было так. Я наметила эту классную компанию, и я туда стремилась. Но влюблённость была важнее. Парни из крутой компании общались с мальчиком, который мне нравился. Он общался с этими крутыми парнями, и был какой-то концерт в актовом зале. У него было день рождения, и я из дома взяла плюшевого мишку, нашла нового какого-то. Я сидела в актовом зале с плюшевой мишкой. Единственное, он сидел сзади. Моя лучшая подруга контролировала постоянно, если он на меня смотрит. Часто поворачивалась. Та, которая меня с ним познакомила. Вот эта девочка, которая с ним встречалась, она уже с ним рассталась. Он уже 1000000% понимал, что он мне нравится. Он дошел до такой стадии, когда я его заебала, и он начал сам стебать меня. Ну, не в открытую, но он смеялся понемногу. А эти парни крутые, они тоже стебали меня, потому что они это поняли. Заканчивается концерт, мы выходим все из актового зала. Выходят эти крутые парни, выходит он, и я с этим плюшевым мишкой. А у меня план был такой, после этого концерта подарить плюшевую мишку ему, поздравить с днем рождения. И мы выходим, и эти крутые парни, я не помню, что они сказали что-то очень жесткое, типа, что влюбилась, что будешь дарить, да, давай что-то. Короче, они как-то жестко меня застебали до 12 лет, и мое сердечко просто разбилось на 1000 осколков, и я побежала. Куда? Плакать в туалет! Сижу я с этим мишкой на унитазе, реву, мне 12 лет, living my best life, как в кино. Заходят 2 мои одноклассницы, они тоже жили возле меня, и они спрашивают, что случилось. Я выхожу, даю одной из девочек медведя, говорю, на, мне некуда его девать, так что вот, держите, мне он не нужен, и уезжаю домой. Дома сижу, грущу, понимаю, как мир несправедлив, за что меня, ну, вот так застебали. И я, в общем, сижу дома спустя час, как я приехала после школы, и слышу звонок в дверь. Открываю дверь, а там этот мишка, который я отдала своей однокласснице, и у него за ухом цветочек. И их нет.
Было бы прикольно, если бы это ты открываешь дверь, там мишка, а потом ты видишь, что там стоит этот парень. И он такой, я тебя люблю.
Этот фильм не я режиссировала. Закончилось все тем, что он мне очень долго нравился, но вот это весь год моих мучений, а потом он просто уехал в другую страну, и я забыла, и тем же летом я поцеловалась в лагере с другим парнем. Но в сердечке я его хранила. Чтобы ты понимала, он мне настолько нравился, и у меня шиза, когда мне кто-то нравится, потому что я когда укорачивала джинсы, мне их укорачивал мамин знакомый, и он отрезал этот кусок, и на нем он вышел на машинке, его инициалы, мои инициалы равно сердечко. И у меня до сих пор есть этот кусочек джинсы, на котором это вышит. Я тебе говорю, я этот долбанный сталкер, который дома развешивает фотографии, такой, да, моя прелесть.
Кажется, ты до сих пор периодически достаешь вот эту вот джинсовую ткань, нюхаешь ее, так смотришь, сворачиваешь аккуратно и кладешь обратно в шкафчик. А потом открываешь его страницу на Фейсбуке. Да-да-да, у тебя сейчас новая девушка, ничего страшного. Вообще, нужно поговорить отдельно о том, как мы тогда одевались, что мы слушали. Вот я прекрасно помню, что у меня был слайдер Sony Ericsson, и на нем было типа 13 песен, которые я скачала с компьютера. И я прям считала, что это такое количество запредельное. У меня выбор аж из 13 песен, и типа половина из них Linkin Park. Особенно саундтрек «Сумерек» «Leave Out of the Rest». Ты не представляешь, какую хореографию я ставила под эту песню. Мои родители только за порог, а я уже там танцую контент.
Слушай, у тебя хотя бы хороший вкус был. У меня вообще полный пиздец, я до сих пор себе не могу объяснить. Мне кажется, это как-то все-таки коррелируется с моей ёбнутостью. Я слушала одновременно Басту.
Подожди, Басту я тоже слушала, ну, одну песню конкретную. «Любовь без памяти». И это не просто так, потому что я была влюблена в одного парня в 6 классе. И он сказал, что его любимые песни — это «Баста», «Любовь без памяти» и «Green Day», «Wake me up when September ends». И я начала слушать эти две песни вот одну за другой без перерыва пару месяцев. Плакала, наверное, каждый раз. Я просто сейчас вспоминаю текст «Любовь без памяти». Я тоже, ну, постоянно представляла историю наших отношений, которой никогда не было в реальной жизни, но я представляла.
А я слушала одновременно «Басту» и «Оригами». А «Оригами» — это жесткий эмовский рок. И чтобы ты понимала, я же хотела стать эмо. У меня была и карьерная лестница. Я тогда часто ездила в Бельце на соревнования по конному спорту. И там было много девочек, которым я тоже подражала, и они были эмо. Но я увидела, что одна из девочек эмо, я когда приехала в Кишинёв, решила написать ей ВКонтакте, и я, в общем, написала, что нужно сделать, чтобы стать эмо. Она мне немного идеологию, и она мне скинула группу, которую она слушала, и там было вот это «Оригами», и я начала слушать. То есть я слушала «Басту», «Моя любовь кино», «Моя любовь игра», «Здесь главная роль ты», «Здесь нету роли для меня». И одновременно, без лишних слов, нажми на курок. И я не знаю, как это укладывалось в моей голове, понимаешь? Это песни были через одну. Я была эмо, но я была эмо именно по идеологии в душе. Я музыку такую слушала, у меня была косая челка, но одежду черно-розовую мама мне отказывалась покупать.
Я очень хотела гетры, прям очень.
А, гетры у меня были, но гетры как у лошары. Они были разноцветные у меня, желтые. Я такая, ну, блядь!
Но одежда в те времена — это вообще отдельная тема. Я думаю, еще слава богу, что когда я начала расти и задумываться о том, как и во что одеваться, открылась типа Тиранова, где было дешево и что-то более актуальное. Потому что я не представляю, вот, а куда... Я вот реально не понимаю, где раньше люди покупали одежду? Ну, на базаре в Сан-Сити, ну и типа Джамбо.
Да.
Я прекрасно помню тот период, когда все девочки в школе были одеты в одежду из Тирановой, типа, неважно, в 5 классе училась девочка или в 9, то есть одинаково. Помню то ощущение, что вот даже если вы в одинаковой одежде, на ней, ну, на той, что постарше, она все равно лучше выглядит, и ты понимаешь, что ты лох не потому, что ты плохо одеваешься или хорошо одеваешься.
Потому что ты по жизни лох.
И ты думаешь, вот сейчас я одену такую же мастерку, как у нее, и я прям дотянусь до этой звезды. Но это так не работает.
У меня тоже был плохой период с Тирановой, вот эта вся фиолетовая клетчатая коллекция. Это когда я уже отошла от эмо-стиля, и такая, мама, все, нужно менять стиль. Вот, я тогда смотрела «Снимите это немедленно», и я выучила новое слово «имидж». И я такая, мама, хочу поменять имидж. И все, мы рванули в Тиранову менять мне имидж.
Ой, я помню, я еще оценивала всегда вот их луки, вот то, что вот они там подобрали, такая, ну да, интересное решение, но я бы сделала.
Я бы сделала из нее эмо.
Я помню, мама постоянно мне предлагала, типа, пойти, ну, типа, в секонды и купить там одежду. А я такая, что? Нет, ни за что в жизни. И я думаю, какая же я была глупенькая, потому что, ну, там реально можно было найти какую-то индивидуальность в одежде. Ну, я понимаю, что свой стиль в 13 лет очень сложно найти, но хотя бы... Вот, кстати, в том возрасте, наоборот, тебе кажется, что круто выглядеть как все, но чем старше ты становишься, тем больше тебе хочется выделяться.
Угу. Вообще, одежда — это такая боль. Мне
да.
Страшно за себя было тогда. Я не то чтобы экспериментировала, я брала, что вижу, и такая, ну да, вот так.
Ну вот знаешь, если вообще пересматриваешь эти фотографии, прям больно до слез, но самый худший период, сезон, это зимний сезон, потому что этот пуховик и эта шапочка... Вот это прям самое худшее, что, мне кажется, было в моей жизни. Я помню, вошли в моду пуховики, типа, чтобы там поясок был такой. И вот я...
Угу.
Типа талию подчеркивает, которой нет. И я помню, я хотела себе такой пуховик, и мы с мамой пошли, по-моему, в детский мир, и, естественно, выбрали самый отстойный пуховик, который мне совсем не нравился, но мама, ну он теплый, ну теплый, ну смотри, какой хороший пуховик. Я такая, ну я не хочу такой, я не хочу.
Продавщица такая, да модно, вчера завезли.
И на тебя уже давят со всех сторон, и ты такая, ну ладно, буду лошарить, только чтобы не кричали на меня.
Но я помню, что я всегда снимала шапку, когда выходила из дома, и я хоть так себя чувствовала крутой.
Говорю. говоря о том периоде, невозможно не затронуть фильмы, сериалы, которые мы тогда смотрели. Я прекрасно помню, что «Пиши любить» разорвал мое сердце в клочья. Чтобы ты понимала, я могла пересматривать этот фильм типа каждый год или каждые полгода и всегда рыдала. В конце. Самое угарное, что вот в прошлом году с парнем поехали в Испанию, и вот у нас зашла речь об этом периоде, я ему рассказала про этот фильм, и такая, стой, мы должны это посмотреть вместе. Чтобы ты понимала, мы посмотрели, я рыдала.
Серьезно?
Не знаю, мы немного выпили, может быть, это сангрия мне в голову немного ударила. Я не знаю, что это было. Там, короче, есть момент, где она лежит в больнице и читает твою любимую цитату из Библии, что «любовь не просит», типа «она не превозносит», там вот что-то такое. И я это слушаю и такая... О, боже мой, и меня прорывает. И мой парень просто весь фильм смотрел на меня и угорал, ну, типа, с моих реакций.
Кайф. Не, у меня то время ассоциируется с мелодрамами какими-то, тоже ромкомами, с Эштоном Катчером. Я была помешана на Эштоне Катчере. И если мне кто-то нравится, я смотрю все, что с ним есть. Однажды мама подошла ко мне, а она у меня... в музыке такой новатор, она мне показывает все, что ей нравится. И такое часто бывает, что это что-то, что и мне нравится, и что-то новое. И однажды она мне показала группу One Direction, и мне понравилось. Ну и так началось мое путешествие с группой One Direction. Я активно начала слушать все их песни, смотреть все их клипы, и потом, конечно же, я выбрала своего фаворитика. Им стал Гарри Стайлз. Я дошла до такого пика своего сумасшествия, что я распечатала его фотографии на двух подушках, и моя подруга по сей день припоминает, когда на ночевке я пришла со своей подушкой к ней домой, и какое-то было настроение, как обычно, депрессивное, и я начала просто плакать в Гарри, потому что понимала, что мы никогда не будем вместе.
Вот ты говорила раньше, что... У тебя первый поцелуй был в 12 лет, вот это тогда, когда ты подушку с Гарри Стайлсом завела?
Нет, в 11 лет я поцеловалась в лагере случайно, мои подруги меня свели, я была в счастливой майке, в которой все целуются. Она передавалась, эта майка, по кругу, и я потом на радостях прибежала обратно в отряд, кричала девочкам, как я счастлива, а они меня сами свели, а потом говорили мне с ним больше не общаться, потому что они сказали, цитирую, «он такой худой, потому что он постоянно дрочит». И вот от пика радости через 5 минут уже лежала и плакала в своего мишку в лагере. Я не знаю, если вообще существовали счастливые дни. Мне кажется, они начались только недавно.
Ну, вот ты рассказываешь, у меня со стороны тоже такое ощущение, что распорядок дня твой, типа, проснулась, обняла подушку Гарри, заварила чай, пошла в школу, увидела мальчика, который тебе нравится в реальной жизни, поплакала в туалете, посмотрела расписание его уроков, побегала по этажам, поехала домой, обняла Гарри, поплакала вместе с Гарри, поиграла в компьютер в сапёра.
Примерно так и проходило во взрослении.
Ну, вообще, на самом деле, все плохо было не только у тебя. Но у меня было как-то, ну, мне кажется, все-таки не так ужасно. Но вообще, я помню, что я, в принципе, была достаточно очень позитивной девочкой, но вот в лет 15 во мне что-то щелкнуло, и я прям потеряла всю радость к этой жизни, очень сильно закрылась в себе, начала активно сидеть в ВК, подписалась на все паблики, типа «Типичная анорексичка 79».
Ой, это было и в моей жизни. Я думала, так, значит, эти 2 недели мы сидим на гречневой, потом на питьевой, потом еще на какой-то. И вот это вот расстояние между ляжек — это самое важное, что есть в этой жизни.
Да, то же самое. Вот плоский живот... И чтобы ноги были как руки по толщине. И, блин, я сейчас вспоминаю этот период, прям реально худший период в жизни. Вот я не знаю, люди, которые ностальгируют по тем временам, но как бы вот сейчас реально круто, стало лучше. Вот мне бы очень сильно хотелось вернуться тогда и сказать, сейчас реально ужасно, но будет лучше. Потому что 15 лет — такой странный возраст, ты типа уже не маленький, но еще не взрослый. У тебя гормоны, ты этого сам не осознаешь, но реально, мне кажется... Большая часть проблем из-за того, что у тебя какой-то гормональный всплеск. Ты свое мнение еще как бы не можешь сказать, взрослые на тебя орут, крича, что ты сопля зеленая, а у тебя оно уже как бы есть. И, короче, стрёмное время.
Думаю. думаю, единственное, о чем можно поностальгировать, это внезапные влюбленности, которые приходят ниоткуда.
Да.
И мне кажется, такой выброс эндорфина, и я больше так никогда не влюблюсь. И я, конечно, сейчас очень сильно это все романтизирую, и так бы, наверное, сейчас делать неправильно, потому что мы все взрослые люди. С другой стороны, классно это вспоминать. Не как меня мучили, конечно же, как я сама себя мучила, но очень прикольно. Но я и правда считаю в 5 классе как за свою первую влюбленность. Именно влюбленность, потому что она была, правда, сильная и очень долго.
Как бы, естественно, я влюблялась и думала, что любила, но когда это случилось прям первый раз по-настоящему, не спутала это чувство с другими. В общем, это было в 17 лет. Вот это было очень кинематографично, как у тебя. Я перешла в параллельный класс, и мы стояли на линейке с моими друзьями, вдалеке от своего нового класса, и вот как-то расступается толпа, я просто поворачиваю голову, и я смотрю прямо ему в глаза, и меня просто торкнуло в тот момент. Хотя какое-то время он не просто начал мне нравиться, а я прям влюбилась. И вот это было какое-то сумасшествие, потому что я плакала и смеялась по 50 раз на дню. Грустные песни тогда, это был, ну, самый сильный триггер в моей жизни. Вот ты просто едешь в троллейбусе, окна заднего именно, чтобы за поручень еще держаться, и чтобы тебя никто не видел.
Ага.
И вдруг на шафле включается там внезапная такая песня, и тебя несет, и у тебя текут эти слезы. Потом ты приходишь в школу, ты не можешь смотреть на этого человека, потому что тебе хочется спрятаться и убежать, как тебе в 12 лет, а ты не можешь, потому что вы в одном классе. Я помню, как-то раз мы случайно сели вместе. Но для меня это было... Я вообще весь урок думала не о химии, я просто думала о том, что его плечо так рядом с моим, и он коснулся меня локтем случайно. И то есть...
прелесть какая!
Это не прелесть. Но, знаешь, вот самое страшное то, что ты себе придумываешь то, чего нет, типа, о боже, этот локоток точно что-то значил. Ах, ты похотливое животное! Серьезно, очень легко спутать нормальное отношение за какое-то другое, потому что тебе так хочется. Типа, ну, он к тебе нормально относится, это уже полпобеды. И я помню, я такая, я типа очень долго держу в себе и никому не рассказываю, что мне кто-то нравился. Прошло 3 месяца, прежде чем я рассказала своей лучшей подруге о том, что он мне нравится. И тогда начался новый виток чувств, потому что я понимала... Есть человек, который знает об этом, и я прекрасно помню, что мы сидим с моей подругой, первый урок, за день до этого я ей рассказала о своих чувствах, он опаздывает, заходит в класс, и я начинаю угорать просто не в себя, у меня такой смех, а тишина гробовая просто, и я пытаюсь это сдержать, и не могу, и она на меня такая смотрит, ой, ну все понятно.
Я так мечтаю вернуться в это время, чтобы просто посмотреть на тебя со стороны. Я хочу видеть этого человека с биполяркой влюбленного.
Ну, я правда от этого очень сильно уставала. Это прям для меня была эмоциональная пытка какая-то. И я помню, была одна девочка, и мне почему-то казалось, что у них с ним что-то было. И я ревновала. Я рассказала об этой своей подруге, она попыталась меня как-то утешить, скажу заранее, но и она начала придумывать историю, что вот он с ней и правда встречался, но вот они расстались, я так начала рыдать, я, блин, поверила, что это правда, я не поняла, что она придумывает, я подумала, что это правда, я такая думаю, откуда ты это знаешь, и у меня была истерика весь вечер, и она, ну, мы переписывались в тот момент, и она... Спустя, наверное, ну, там, не знаю, 20 минут поняла, что разговор зашел не туда, и что я совсем реагирую не так, как она думала. Но прикол был в том, что я не хотела с ним встречаться, типа, ну, вот как парень и девушка. Я хотела с ним проводить времени больше, там, общаться. Это были именно какие-то платонические чувства, то есть я не хотела с ним целоваться или что-то такое. И это, как бы, реально было очень странно, как бы ничего физического я к нему... Ну, не испытывала. Хотя вот сейчас вот, ну, откровенно говоря, мне кажется, я просто стеснялась бы его, если бы начала с ним встречаться, я это понимала. У меня всегда был образ какого-то классного парня, который должен быть рядом со мной. Об этом мы поговорим попозже, потому что это какая-то несуществующая фигура в жизни, но вот я вот старалась ее найти, и я понимала, что ну не дотягивает до того уровня классности, который мне нужен. Как-то так получилось, что были какие-то каникулы, и у меня до каникул уже что-то начало что-то переклинивать, а потом я вернулась, я поняла, что его просто ненавижу, что меня бесит просто все, что он делает, прям нереально сильно.
Вот прям один шаг, слушай.
А в чем ирония судьбы? То, что летом мы поехали вместе в поездку, и мы жили в одном номере, твою мать, потому что моя подруга была со своим парнем, и, естественно, они хотели быть в отдельном номере.
У тебя кружилась голова от вашего сосуществования?
Нет. Просто я даже помню, мы пока ехали в автобусе, ну, мы пару раз менялись местами, и, короче, ночью мы с ним сидели рядом, и он заснул, и его голова, ну, касалась моего плеча. Мне было так от этого неприятно, и я просто думаю, если бы это случилось на полгода раньше, но тогда мне было максимально неприятно, и как бы я пыталась, я у окна еще сидела, а знаешь, когда в автобусе, ну, типа, раннее утро, и очень холодное окно, и мне было очень холодно, я понимаю, что вот как бы вот он есть рядом, в принципе, можно было бы и погреться. Но ненависть внутри меня бушевала так, что я пыталась просто себя втиснуть.
У меня тоже есть история про влюбленность в одноклассник, но моя ирония была в том, что он мне нравился очень долго, и потом, как только-только начали немного сбавляться чувства, он начал мне активно писать. Я не помню, почему не пошло, но потом я узнала о том, что я ему тоже нравилась какое-то время, и я думаю, ну, блядь, ну почему, когда он мне нравился, я ему не нравилась, а когда я ему нравилась, он мне не нравился? Что за хрень? Вот почему так? Но имейте в виду, все было как надо. То есть у меня была папочка с его скачанными фотографиями. Если мне кто-то нравится, однозначно у вас есть папочка на моем компьютере с вашими фотографиями.
Вот раз мы уж о парнях заговорили, я не знаю, вот как только начался этот пубертатный какой-то возраст, прям вот фигура парня, ну вот не фигура в плане тела, а вот именно концепция парня, что он должен быть, и что он должен быть классным, и что вот вообще вот в 16 лет все будет идеально. Просто Лавен Рос вот будет в 16 лет. А когда тебе наступает 16, ты понимаешь, что ни хрена подобного.
Да, у меня тоже было пьедестал 16 лет. И я была уверена, что я буду худой, подтянутой, хорошо учиться, знать, куда, на кого я буду учиться дальше в университете. Однозначно у меня будет парень, однозначно мы будем сосаться, и вся школа будет знать об этом. Я буду такой классной, буду круто одеваться. Почему? То есть что я для этого делала? Все мои попытки какие-то не кончались никаким успехом.
У меня просто совсем было все очень плохо. Настолько, что каждый год под Рождество я гадала. Было такое гадание, ты пишешь 12 своих желаний на разных бумажечках, кладешь это все в какой-то мешочек, перемешиваешь и кладешь себе под подушку и спишь. На утро достаешь 3, и они должны сбыться в течение года. Короче, каждый год, в течение, наверное, лет 5, я себе писала, я встречаюсь с классным, крутым парнем.
И когда ты перестала верить в Бога?
Ну, в один момент я поняла, что это не работает, но ты видишь, я долго не теряла надежду. Блин, я прекрасно помню, когда вот реально в 16 лет все уже встречались, просто все.
Да.
Кто-то уже по нескольку раз. А я была единственная в своем окружении, у которой до сих пор не было не то, что парня, я даже не целовалась еще в 16 лет ни разу. Помню, у меня был когда-то диалог, когда мне было лет 12 со своей подругой. Она уже целовалась с мальчиками в том возрасте, я еще нет. Я только шла к этой Голгофе. И она говорила, что вот у нее есть подруга, которой 16, и та еще ни разу не целовалась с парнем, и она очень переживала по этому поводу. И я такая... Ой, ну в 16 я еще не целовалась, да такими темпами. Вот лошары, такими темпами она вообще в 25 сексом в первый раз займется. Да, тогда у меня было что-то такое в голове, что было чувство, как будто ты выключен из реальности, типа у всех какой-то вот есть мир свой, и вот они в нем, а ты не в нем, ты как бы на паузе какой-то в этой жизни.
Я помню, мне всегда, когда нравился какой-то парень, я старалась понять, какие девушки ему нравятся, и подогнать себя под какой-то стандарт. При этом я старалась быть крутой относительно своих ценностей и стандартов, и это всегда было что-то недосягаемое. Вообще понятие крутости сейчас — это что-то очень абстрактное.
Ну, для меня круто, когда это по-настоящему.
Да.
В общем, сейчас лучше, чем тогда, и я бы ни за что в жизни не хотела вернуться в то время.
Кем бы мы были, если бы не все это? Я думаю, что я выстрадала все, что можно.
Да.
С 12 лет до 18, поэтому теперь только нормальная жизнь какая-то адекватная.
Да, спасибо, что слушали нас. Финалить всегда очень сложно, поэтому пока.
Пока!